Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи». Хотела сказать, в студии сегодня, но не совсем, просто в эфире сегодня Эльвира Чепенко и психолог Надежда Обыденова.
Доброго дня.
Друзья, мы сегодня дома, нельзя об этом не сказать, вы видите картинку, соблюдаем меры безопасности, но эфиры будут продолжаться, как я вам сказала в прошлый раз, и сегодня мы говорим на тему «Счастливые отношения». Это вообще как? Что значит быть счастливым в браке? Что такое счастье? Оно у каждого свое или все-таки есть какая-то общая формула? Вот сегодня будем в сложные такие времена говорить про счастье. Как это быть счастливым в отношениях? Вы пишите, друзья, комментарии, мы по-прежнему все читаем, все видим. У нас есть менеджер, вот модератор, который мне все это будет пересылать. Так что на все вопросы будем отвечать, ждем.
И интересно, что у нас даже в преамбуле к передаче тоже как раз говорится о счастье. Что здесь, как добиться счастья и любви. Ну и там, конечно, эти вещи, они как синонимы используются. Вот. Но, наверное, прежде всего люди пытаются ответить, когда люди пытаются ответить на вопрос, зачем они вступают в отношения, ну, конечно, большинство из них скажет, для того, чтобы быть счастливыми. Вот. А как уже добиться, какой путь использовать для того, чтобы быть счастливым? Конечно, каждый выбирает по-своему это, хотя, я не смотрела, сколько запросов в Гугле по этому поводу, но наверняка такие запросы существуют. Так все-таки как быть счастливым в семье? Что для этого нужно сделать?
Вот про запросы как раз я хотела вас спросить, что если мы поставили такой вопрос в теме эфира, да, счастливые отношения – это как вообще? Значит, есть пары, которые задаются этим вопросом, значит, несчастье присутствует в семьях.
Ну, дело даже не в том, что несчастье присутствует. Дело в том, что большинство хотят на упреждение действовать. То есть до того, допустим, как они создали уже семью, или размышляя об этом, какая должна быть моя семья, они, конечно, задаются вопросом, как все сделать правильно, как выстроить отношения таким образом, чтобы уж точно, наверняка быть счастливым, чтобы предусмотреть все, чтобы предостеречь себя от всего. Вот, поэтому рецепты такой счастливой жизни, их собирать, их стяжать, ну, в общем, это не такая плохая идея. Особенно, говорю, когда речь идет не о ситуации, в которой человек уже попал в своей семейной жизни, а о ситуации, при которой человек хочет знать, что нужно делать для того, чтобы потом не искать рецепты от несчастливой жизни.
Превентивные меры. Я всегда люблю превентивные меры, да. Нужно подготовиться.
По сути, то, что мы делаем сейчас, с вами вещая не из нашей студии. Превентивные меры. Тем не менее, вот говоря все-таки о счастье и пытаясь обобщить какие-то вещи, да, пытаясь обобщить отношения, пытаясь давать какие-то общие рецепты, давайте все-таки попробуем поговорить о более таких крупных вещах, о более крупных категориях, что ли, да, не просто о том, как распределить обязанности, чтобы быть счастливым, чему надо научить того супруга или того супруга, чтобы быть счастливым. Хотя, может быть, то, что я, о чем я планировала сегодня поговорить, и покажется кому-то мелочью, да, что это не то, что, чему учат, может быть, в первую очередь. Хотя жаль, очень часто наш опыт жизненный полон каких-то второстепенных вещей, и за ними мы как раз упускаем и самое важное, самое главное. Поэтому, дорогие слушатели, если вы с течением опыта вашего, с течением жизни в вашей семье понимаете, что вот вы наконец-то вывели какую-то очень важную такую вещь, поняли ее для себя, вывели из отношений, напишите нам, пожалуйста, да, чтобы это был какой-то совет не очень такой, касающийся именно только вашей семьи, а что-то более общее, что могли бы применить и другие семейные пары уже в существующих отношениях, а может быть, только начинающие свои отношения. Вот. Поэтому,
друзья, пишите комментарии. Да, нам нужно с вами как-то определяться. Пишите, друзья, комментарии везде, где вы нас смотрите. Я знаю, что трансляция пошла, стримы запустились, у нас все в порядке, поэтому пишите, мы ждем. Следим за вами, чтобы вы писали. Продолжаем.
Итак, первое, о чем я хотела поговорить, это что счастливые люди, счастливые супруги – это люди, которые умеют брать на себя ответственность. Мы как-то привыкли слышать об ответственности больше в части учебы, например, да, нас учат этому, когда мы в школе занимаемся, что возьми на себя ответственность. Это означает, что там следует какое-то непоощрение в случае, если ты плохо учишься или халатно относишься к учебе. Вот, когда, конечно, мы говорим о последствиях от негативного результата обучения для детей, мы обычно отодвигаем его во времени и говорим, вот когда ты вырастешь, ты не будешь знать того-то и того-то. Или вот когда ты станешь взрослым, ты будешь вспоминать, что тебе это нужно было. Ну и так далее. Но результат, отодвинутый во времени, не ощущается нами как вот действительно какой-то правильный такой груз, груз ответственности, что я сейчас могу сделать что-то для того, чтобы потом сказать самому себе спасибо. Но еще и детский возраст мешает этому. Если говорить все-таки о взрослых людях, которые выстраивают партнерские отношения, то здесь, наверное, дело не в том, что мы не ощущаем этой ответственности, мы просто ее очень активно и очень так виртуозно местами перекладываем. А почему я должен за это отвечать? А почему я должен это делать? Это же не моя обязанность, это не моя ответственность. Или а почему я должен столько, а он столько? Такой, знаете, поиск социальной справедливости для того, чтобы обнаружить, а где же вот тот диапазон, в котором я должен что-то делать, а где диапазон другого человека. И на самом деле, вот когда человек начинает подходить с такими мерками к отношениям, особенно в браке, да, то есть это даже в дружеских отношениях не несет положительного заряда, не помогает им развиваться, это ставит нас в позицию все время ожидания того, что нам придут навстречу, ожидания того, что кто-то за нас или кто-то сначала будет первым, кто сделает какие-то шаги, неважно, к примирению, или к, там, не знаю, к попытке куда-то развивать отношения куда-то вперед, вот, то другого это ставит в позицию наблюдателя. А вот я постою, посмотрю, возьмет ли он свою ответственность на себя. Возьмет, ну, значит, может быть, и я подтянусь. Еще посмотрим, сколько возьмет. А то, если недостаточно, с моей же точки зрения, тогда, конечно, я еще подумаю, идти мне вперед, двигаться мне с человеком вперед или нет.
Вот, поэтому сообщение? Есть сообщение от Елены, многие путают удовольствие и счастье.
Ну, знаете, наверное, очень сложно разделить эти понятия, потому что счастье такое философское понятие скорее, оно такое многокомпонентное, это и получение удовольствия в том числе. То есть мы не можем сказать, что счастье только там, не знаю, в мучениях в каких-то, или даже если мы понимаем, ради чего эти мучения мы испытываем. Вот, конечно, мы хотим, чтобы обратная связь, которая была бы от нашего партнера, это ощущение удовольствия от того, что с нами близкий человек, то, что он удовлетворяет наши нужды и потребности, ну и так далее. Вот, поэтому я бы уж не стала тут философствовать на эту тему и говорить, что так, вот это не для удовольствия, для чувства долга только, и в этом мы можем только быть по-настоящему счастливы. Если говорить о том уровне отношений, который, в общем, ну, в нашей передаче обычно обсуждается, вот, то, конечно, это и получение удовольствия тоже подразумевает. Уж давайте мы будем честными сами с собой и говорить тут вот открыто об этом. Вот. Ну, поэтому...
А если вернуться к ответственности, то смотрите, ну неужели вот когда мы ходим по дому с карандашком, да, как мы любим говорить, отмечаем, это тот сделал, кто не сделал и так далее. Но ведь если человек берет свою ответственность и делает какие-то вещи, это же нам приносит удовольствие, мы от этого чувствуем себя хорошо. Ну, а почему бы, собственно, так себя и не вести? Это же приятно.
Это вопрос не в том, что мне сиюминутно приятно. Вопрос в том, насколько я, каким образом я выстраиваю свою жизнь, насколько я завишу от того, что делает другой человек. То есть если он выполняет свою часть, мне приятно, я испытываю удовольствие, и я счастлив. И это автоматически значит, что если человек не выполняет какие-то свои домашние обязанности или не удовлетворяет наши ожидания, соответственно, я не испытываю удовольствия, и я не счастлив.
Ну, все логично, да.
Но только не про семью. Вот в случае с работодателем, да, и то. Работодатель может вас попросить, например, сказать, вы знаете, вот сейчас такие условия особые, сейчас карантин, сейчас вот там у компании есть какие-то трудности определенные. Вы уж, пожалуйста, пойдите навстречу, там, поработайте из дома или там, ну, не знаю, напишите за свой счет на какое-то время. Потом, когда компания разгонится, когда компания войдет в прежний график, тогда вы ну, вернетесь на свою позицию и так далее. Ну, то есть в человеческих отношениях всегда есть вот эти погрешности. И весь вопрос в том, что мы ставим вперед, на что мы опираемся в наших отношениях, на чем в конечном итоге мы концентрируем внимание. Вот это тоже очень важный момент. Если я концентрирую внимание на том, какие усилия я могу приложить для того, чтобы семья стала лучше, какие усилия я могу приложить для того, чтобы сделать человека более счастливым, который рядом со мной, это один вектор. Если я постоянно слежу, а делают ли достаточно для меня, чтобы я чувствовала удовольствие, да, несет ли другой весь груз своей ответственности, это меняет фокус. И это меняет поведение, и это меняет отношение абсолютно. То есть в фокусе счастье другого человека или мое собственное. Это... Конечно, мы хотим ожидать, что другой человек тоже будет держать в фокусе себя, вернее, не себя, а мое удовольствие. Но это такая идеалистичная картинка, в конце концов, имеем же мы право давать очень правильные советы.
Есть еще у нас сообщение. Сергей пишет: «Следует любить душой». Я не знаю, чем можно любить еще, поэтому да, давайте дальше. Да, Денис, над отношениями нужно работать. Мы тоже много про это говорили. Он дальше еще добавляет, что отношения начинаются с чувства влюбленности. У нас уже были эфиры на эту тему, да, Надежда?
Да, у нас был, ну, безусловно, старт, да, вот эта влюбленность, то, что я говорила, психологи называют низменным определением психофизиологическая реакция. Когда нам человек симпатичен, мы говорим, я влюбился, мне человек очень понравился. Но так или иначе человек сформировал вокруг себя какой-то круг привлекательности и наше внимание завоевал. Вот. Но это старт отношений. Мы же понимаем, что мы не можем в этом состоянии пребывать всю жизнь. Вот. Хотя в тот момент, конечно, мы переживаем особо острое чувство счастья, чувство какого-то удовольствия от пребывания просто даже рядом с человеком, от его внимания, от его сообщения, от его звонка и так далее. Впоследствии, конечно, притупляются чувства, эмоции. Вот то, что было нашим прошлым слушателям сказано. Да, душа наша перестает так остро реагировать на знаки внимания. И такое впечатление складывается, что это счастье теряется как будто бы. Да? Но на самом деле оно преобразуется, оно перестает, оно качественно становится другим. И все-таки в моем понимании со временем отношения должны терпеть преобразования определенные. Мы не можем в этом состоянии, как я говорю, влюбленности оставаться дальше, в остром таком состоянии. Вот, поэтому ощущение потери счастья иногда как раз и означает, что люди как бы не перешли на следующий этап, на следующую ступень взаимоотношений. Они все еще ждут вот этого первого влюбленного, головокружительного, умопомрачительного какого-то состояния, внутри которого все эти чувства застряны. И вот тогда, да, я чувствую счастье.
Яна у нас спрашивает, как понять, где моя ответственность, а где другого человека? Хороший вопрос.
Очень хороший вопрос, да, потому что на самом деле мне кажется, что это тот вопрос, который прежде всего стоит задать себе той личности, которая называет себя зрелым человеком. Мы уже как-то говорили с вами об этом понятии, понятие «зрелая личность». То есть человек не просто взрослый по паспорту, а человек, который в своих реакциях, в своих отношениях, в своем поведении не останавливается. Он ищет большего, он отрабатывает какие-то уже, может быть, оттенки отношений или качества своей личности и так далее. Поэтому, когда мы говорим о том, что человек должен четко понимать, где его зона ответственности, то здесь, безусловно, в каждом конкретном случае мы как бы промеряем. И мне кажется, что здесь важно не просто иметь для себя список моих ответственностей. Здесь важно иметь внутреннюю готовность принимать на себя больше. Понимаете? То есть вот всякий раз, когда мы очертили для себя, что это будет моей зоной ответственности, а это будет ее. Вот смотрите, наступают ведь определенные периоды в семейной жизни, когда даже очень хорошо распределив ответственности и обязанности в доме, мы сталкиваемся с тем, что мы должны их пересмотреть. Рождение ребенка, изменение места жительства, какие-то напряжения на работе, изменения в рабочем графике или место работы, так или иначе перераспределяют наше внимание, перераспределяют ответственность. Кто-то подставляет как бы свои руки, свои плечи и говорит: «Хорошо, вообще-то это твоя обязанность, вообще-то это твоя ответственность, но я ее готов взять на себя, ну или какую-то часть по обеспечению семьи». Или по, наоборот, там, заботе о доме, или заботе о ребенке и так далее. Поэтому в том, чтобы быть подвижными, чтобы быть не такими не заскорузлыми вот в этой ситуации, да, в этих ответственностях, вот, проявляется как раз зрелость личности. Поэтому Счастье, наверное, в ответственности наступает тогда, когда мы готовы к большему. Мы готовы ее брать.
Но ответственность – это ведь не единственный залог счастья в отношениях. Есть же что-то конечно. Еще.
Конечно, конечно. И следующее, что, о чем бы я сказала, это уметь любить и уметь принимать любовь. Уметь отдавать и уметь принимать. Это процесс двухсторонний, это процесс не односторонний. Поэтому уметь и знать, что нужно человеку для того, чтобы то, что мы ему отдаем, это было бы благом, а не во вред ему. Ведь наверняка, опять же, если иллюстрировать это на детско-родительских отношениях, большинство из нас сталкивались с тем, что сейчас модно называть уже токсичной любовью или гиперопекой, когда люди в своей заботе о ребенке, в желании дать ему все самое лучшее, дать ему все, всего много и столько, сколько, возможно, и у нас не было, исходя из принципа «дам все, чего не было у меня», наоборот, искажают вот этот воспитательный процесс, искажают формирование личности, заостряют негативные черты и, наоборот, не дают возможности сформироваться позитивным. Поэтому вот в такой попытке, скажем так, сказать, что любовь – все, что нужно для того, чтобы там, стать хорошим родителем или хорошим супругом, мы, конечно, ну, быстро направимся на практику, которая будет говорить обратное совершенно. Вот. Поэтому вот уметь отдавать столько, сколько нужно, отдавать столько, сколько во благо, в том числе и любви, залог счастливых отношений.
Елена пишет, что счастливые отношения – это когда каждый нашел в этих отношениях свое место и применение.
Ну, наверное, это то, о чем мы говорим, да, то есть человек чувствует себя не просто комфортно, потому что его любят, а он чувствует себя комфортно от того, что и он может что-то давать другому человеку. Вот мы сказали, да, умение отдавать любовь и умение принимать, то есть умение давать другому пространству тоже позаботиться о себе. Знаете, недавно беседовала с одной супружеской парой, в которой муж упрекал как раз жену, что она его закармливает, что она там готовит ему ужины, которые его совершенно не интересуют, потому что он бы лучше бы сходил с ней в кафе, а она, ну, соответственно, упрекает его в том, что я так стараюсь, я так готовлю, а ему совершенно, ну, не проявляет никакого внимания и благодарности за то, что я готовлю. Да, на самом деле, не изжившая себя нисколько и в современных семьях в том числе. Вот. Поэтому вот у каждого свой способ принять эту любовь, да, или трансляции этой любви, свой канал, как он может это показать. И очень часто мы глухи к тому, кто является принимающей стороной, что он бы хотел другого, он хотел бы просто времени для того, чтобы посидеть друг с другом, побыть, поговорить. А для нее вот в таком совместном принятии пищи и оценке ее кулинарных способностей вот такое отдавание, скажем так, вот такая трансляция любви. Вот, поэтому что делать в таких случаях? Ну, не только говорим жене, сходи с ним там в ресторан посиди, но и мужу, помоги ей ну, быть оцененной в том, что она умеет, что ей нравится, что она любит и так далее. То есть принимать любовь от другого, иногда снисходить к человеку для того, чтобы принять эту любовь. И тоже важное качество, которое делает счастливым обоих, а не только того, кто эту любовь транслирует.
Еще несколько сообщений. Нам написала Алена: «Мой парень меня очень сильно унижает и оскорбляет». Сейчас, прежде чем Надежда это прокомментирует, Алена, я хотела бы вам сказать, что у нас буквально через неделю-две будет эфир, очень важный относительно домашнего насилия. Насилие бывает не только физическое, но и психологическое. На мой взгляд, вам стоит подключиться и послушать этот эфир. Ждите анонсов. Ну, а пока Надежда прокомментирует это сообщение.
Вы знаете, унижение, то есть то, как мы это переживаем, да, то есть, конечно, каждый случай – это отдельная тоже история, но если говорить об общей характеристике того, что такое унижение, как чувствует себя униженный человек, но тут вряд ли вообще сопоставимо что-то со словом «счастье» или там «любовь» или «принятие» или вообще со всем, о чем мы говорим. Человек чувствует себя несчастным, человек чувствует себя обесцененным, человек чувствует себя раздробленным, ненужным. Ну, то есть все эти описания, они никак не прокладывают тот маршрут, которым мы идем к тому, что мы называем счастьем, любовью и радующими отношениями. Поэтому, знаете, очень часто мы что делаем? Мы имеем несчастные отношения, мы имеем разрушительные отношения, но при этом мастерски обманываем себя, думая, что это все-таки в конечном итоге к чему-то хорошему приведет. Вот я сейчас немножко потерплю еще, вот я сейчас еще немножко поговорю, вот это он делает, он меня унижает из-за того, что ну, я действительно тут что-то не поняла, или у меня плохое настроение было, если я не так поняла, или у него было плохое настроение, у него проблемы на работе, или кризис, и неважно что. И вот здесь всегда важно понимать, что как бы путь к чему-то, а счастье все-таки это, ну, не понимаем, взрослые люди, это не некая конечная остановка, да, это определенный путь, который либо ведет по одному адресу, либо по другому. Вот честно признайте себе, куда вы проложили или прокладываете в данный момент маршрут вот такой формы поведения, вот такой формы взаимоотношений. То есть если вы переживаете раздробленность, унижение, оскорбление, ненужность, неценность, ну, поговорите с собой честно, это вот дорога куда? Это в какой конечный пункт? Откуда там возьмется счастье?
Есть еще сообщение, расскажите про виды токсичных партнеров и как их предотвратить. Паттеров написано. Я думаю, все-таки
паттернов,
что это
слово... наверное.
Да, или паттерны, или партнеры. Я не знаю, виды токсичных чего. Мне кажется, это тоже вот в эфир про домашнее насилие не сегодня. Вот. Так, Елена пишет. У нас вот про ответственность посыпались сообщения. Елена пишет, тезис «над отношениями надо работать» не приносит счастья. Если работа над отношениями каторжный труд, то счастья в семье не получится. Когда наступает истощение этой работы, то рождаются взаимные претензии.
Угу. Ну, на самом деле, спасибо за такое сообщение. Вы знаете, не так давно я беседовала с одним человеком, который как раз мне тоже говорил, я произнесла, по-моему, эту фразу, надо, или жена его сказала, что нужно трудиться над отношениями, он сказал, я работаю на работе, я прихожу домой, я опять должен работать. Там, значит, над работой работаю, тут над отношениями должен работать. Когда я буду отдыхать, в конце концов? Сколько же можно работать? Вы знаете, это вопрос не в том... сколько вы работаете, как много вы работаете или как сильно вы устаете. Это вопрос того, как вы относитесь к труду. То есть для вас это тяжкий крест, который вы тянете, это лямка такая. Либо это то, что приносит вам радость, потому что это всегда имеет хороший результат. Не конечный, но тем не менее результат. То есть вы там в зарплатном эквиваленте или в эмоциональном каком-то эквиваленте получаете обратную связь за тот труд, который вы делаете. Но ведь не только ради зарплаты, а ради того, что нас окружают люди, которые нуждаются в том, что мы делаем. Или мы даже, ну, даже, допустим, у вас вид деятельности, который непосредственно не связан, там, не знаю, с оказанием услуг и осчастливлением людей, которые получили от вас какой-то товар или услугу. Да, может быть, вы вот работаете в другом измерении, в другом соотношении, не видя конечного получателя. Но ведь мы можем сами себя с самим собой сравнивать. То есть я этого не умел, теперь и умею. У меня это не получалось, теперь я это делаю. Я это делал медленно, теперь я это делаю быстро. У меня этого навыка не было, теперь я его сформировал. То есть мы получаем удовольствие от того труда, который мы производим. Или не получаем. И тогда, безусловно, любой труд, любая работа превращается для нас ну, во что-то, что мы хотим избежать всеми возможными средствами, лишь бы только это не делать. Это наказание для нас. Я тоже встречаю много людей, которых, скажем так, расценивают свою неудачу в жизни или в бизнесе по определенным параметрам, когда я их спрашиваю, почему. Ну, потому что я до сих пор не нашел работу, на которой можно было бы ничего не делать и получать за это деньги.
Можно найти, да, такая существует?
Ну, видимо, да, раз люди к этому идут, значит, наверное, где-то это есть. Вот, то есть я не хочу работать. Отношение к работе, да, как бы говорить таким отношением к ней человек, это для меня отношение к чему-то, что стоит избегать, что не стоит в жизни иметь. Поэтому я всеми силами стараюсь сделать все, чтобы этого в моей жизни не было. Понимаете, работа над отношениями то же самое. Если от этого слова «работа» для вас веет только напрягом и, не знаю, непосильным трудом, каким-то рабством, с оттенком бесплатности вообще всего и безрезультатности всего происходящего. Я понимаю, почему для вас непереносимо понимание работать над отношениями. Но если вы понимаете, и для вас понятие работа – это что-то, что дает прекрасный результат, и у вас есть в опыте вот это переживание, да, когда вы что-то делали, когда у вас что-то, может быть, не сразу получалось, вы старались, вы упирались, вы снова делали, это получалось, и вот это чувство того, что ты достиг, у тебя, ну, ты смог. И ты действительно сам это сделал. Ну, у каждого свои какие-то нюансы. Оно непередаваемое, оно несравнимое ни с чем. И то же самое в отношениях, то же самое в семье. Когда вы понимаете, что вы прошли многое, что вы сталкивались с разными внутренними и внешними врагами, но вы выстроили, и вы выстроили именно то, что вы хотели. Может быть, с самого начала вы и не думали, что таким будет ваше счастье, такой будет ваша семья. Но в конце это получилось, и вы понимаете, что это предмет вашего труда. Это ни с чем не передаваемое ощущение. Поэтому это не отношение к слову работать, к словосочетанию работать над отношениями. Это отношение вообще к труду в принципе.
Давайте еще два сообщения на тему ответственности и обязанностей. Пойдем дальше. Значит, Тансулпан нам пишет, допустимо ли в семье, чтобы жена обижалась и ругалась на мужа за невыполненные домашние обязанности, тем более, если она загружена, перегружена своими.
А ругаться зачем?
Хороший вопрос, я тоже не знаю зачем. Нет, ну обидно, получается, я представляю себя на месте этой женщины, значит, ты делаешь все по дому, у тебя столько обязанностей, и ты понимаешь, что твой партнер не делает по дому ничего. Обидно, несправедливо, чувство несправедливости такое есть.
Да, вопрос остается, ругаться зачем? Ну, эмоции. То есть чувства понимаю, вполне адекватные тому, что вы описали. Почему как бы обидно-ругаться?
Это эмоции.
Почему такая связка? Хорошо, выплеснули разок, другой, третий. Не работает, не помогает. Дальше что?
Не, ну дальше ругаться не надо.
Дальше нужно искать ту форму, которая приведет к тому результату, который вы хотите. Поэтому если в вашем вопросе заложено, нужно ли реагировать? Нужно. Нужно ли ругаться? Нет, не нужно. Потому что, скорее всего, вы уже это пробовали. И не работает, не приводит. Это как некоторые родители мне говорят. Вы знаете, я его наказываю, а он все никак лучше не учится. Ну так может перестать наказывать? Может быть, попробовать что-то другое? И тогда он станет лучше учиться. Ну то есть вот не прикрепляйте какую-то реакцию, очень даже логичную, очень подходящую, тем более уже опробованную много раз, к той форме поведения, которую вы видите у вашего супруга. Если не работает, смело отказывайтесь. И здесь нет допустимо, недопустимо, должен, не должен, обязан, не обязан. Не работает. Это точно, как минимум, должно вас толкать к поиску новых форм.
И последнее сообщение на тему ответственности. Оксана пишет, если только я в семье зарабатываю, а муж сидит дома и говорит, что вот когда-то я найду выход из ситуации, но при этом не хочет идти на работу, а ищет заработок в интернете. Если я ему говорю, что устала одна тянуть семью, он еще и обижается. Я же не могу все время ждать, причем денег катастрофически не хватает. А он еще умудряется какую-то часть потратить неизвестно куда, вложив в какой-то проект в интернете. Вот такая история.
Ну, тоже непросто, потому что семья – это взаимозависимость, это взаимообязанности, это взаимоотношения. Поэтому, скажем, история про то, как я такая хорошая, я зарабатываю, у меня все получается, а вот он такой плохой, он не зарабатывает, у него ничего не получается, не подходит. Подходя к этой истории с позиции, как я сказала, да, что семья – это взаимообратная связь. То есть кто-то позволяет в какой-то части вести себя определенным образом, кто-то этим пользуется. У кого-то есть набор слабых черт, которые определенным образом проявляются, у кого-то есть набор сильных, которые компенсируют слабые. В какой пропорции, в какой дозировке, в каком конкретно поведении это проявляется? Ну, конечно, в каждой семье это по-разному. Поэтому, говоря о такой ситуации, да, нужно разбирать не только его поведение, его позицию, но и вашу позицию. Тем более вы более активный человек. Вы работаете, вы ищете выходы и так далее. Другая позиция вас в семье. То есть, опять же, хочу проиллюстрировать, обходя некоторые острые углы именно в супружеских отношениях, на детско-родительских отношениях. Когда, например, мама подростка жалуется мне, что он там не выходит из своей комнаты, сидит целыми днями, играет в интернете, выходит только поесть, грубит, хамит в ответ, запирает комнату изнутри, не хочет ходить в школу, и вообще вот так себя ведет. Я всегда спрашиваю родителей, а кто платит за интернет? Ну, кто-то же оплачивает эти счета.
Ну, кто родители, кто?
Ну, тогда, может быть, выключить интернет, И говорю, засекайте время, минут через, не знаю, 10 дадим фора, да, он выйдет и как минимум поднимет на вас глаза и спросит, а что у нас с интернетом? Вы получите несколько минут его внимания, вы сможете с ним говорить совершенно по-другому. Вот. Поэтому и в этих ситуациях, описанных нашей слушанице, то же самое. Кто-то же обеспечивает вот такой образ жизни. Дело не столько в материальном обеспечении, сколько либо в молчаливом согласии, либо в неэффективных формах, которые выливаются в неэффективные попытки донести информацию. Почему должно быть по-другому?
Итак, друзья, спасибо за сообщение. Ждем дальше и идем тоже дальше. Мы обсудили две вещи, да, ответственность и умение принимать и отдавать любовь, как залог счастья в отношениях. Что у нас еще есть?
Рекомендации. Еще мне хотелось бы сказать о том, что важный компонент счастливой супружеской жизни, ну и вообще, в принципе, по жизни, наверное, счастливой жизни, это реалистичность. То есть реалистичность в ожиданиях, реалистичность в подходах, реалистичность в сообщениях, которые мы несем, да, как информацию какую-то. То есть очень часто, разбирая, скажем так, несчастье как у кого-то из членов семьи, я понимаю, что он несчастлив в своих ожиданиях гораздо больше, чем в том, что может его супруг или супруга ему предложить. И, в общем, то, что может предложить партнер, не так уж и плохо. Просто
это не соответствует.
Это не то. Да. Я хочу вот того, а он может мне дать вот именно это.
Поэтому и что делать? Вопрос... Искать того, кто может дать то, или как-то все-таки поумерить свой пыл и разобраться
вот
со своими ожиданиями?
А вот это вопрос, правильный вопрос, потому что в дальнейшем человек эту ответственность должен принять и взять на себя. Что, какое решение в дальнейшем я приму? Я буду строить отношения с этим человеком и, скажем, строить эти отношения на основании того, что может, что способен дать мне другой человек. Вы знаете, встречаются ситуации, которые, ну, они даже комичные, да, женщина, которая требует от своего мужа, чтобы он стал коммерческим директором крупной компании. При этом у человека нет ни образования для этого, ни опыта работы, ни даже намётки на то, что он будет этим путем двигаться как-то, да, то есть вот он такой человек, который работает руками, и вот он умеет выполнять какой-то ряд операций, делает их хорошо, вот, но упреки в его сторону в том, что он как бы не растет по карьерной лестнице, и даже если бы он был очень успешен в этом росте, вряд ли он бы занял тот пост, который она от него ожидает.
Вы знаете, это прям сериал «Фарго», первый сезон, если вы смотрели, или кто-то из слушателей смотрел. Друзья, закончилось все очень плохо. Не надо упрекать. Не надо упрекать друг друга, да, вот в таких вещах.
Ну, это как минимум неэффективно. То есть в этом случае, конечно, было бы логично предложить человеку поработать со своими ожиданиями, преобразовать их, отказаться от некоторых, заменить одни на другие. Ну, то есть исходить из реалистичной позиции. Вот. И очень часто вот эту реалистичность путают либо с оптимизмом, либо с пессимизмом, да, ну, такие вот крайние пограничные состояния, когда я верю, что все будет хорошо, а я верю, что он достигнет этого, а я верю, что нельзя, надо верить в него, и тогда он точно станет тем, кем я хочу, чтобы он стал. Вот. Но это состояние, эта позиция, она очень быстро изнашивает и самого человека, кто так активно верит, и второго, которого тянут за уши туда, в тот прекрасный мир, где он совершенно не может ни найти себе места, ни у него способности никакие для этого. Ну, например. Вот. Или наоборот, пессимизм. Ну, все, я больше ничего не буду делать, больше я не буду работать над отношениями, я уже все сделал для вашего счастья, теперь вот ты сделай. А что ты можешь сделать? Пока ты не станешь генеральным директором или там коммерческим директором, я счастлива с тобой не буду. Ну, это называется разрушить семью.
Это какие-то, да, странные требования. Как называются женщины, которые живут за счет другого? Вот мужчина Альфонс, а женщина, как я забыла? Ну, в общем, пахнет вот этим немножко.
Я просто боюсь употребить не очень хорошее слово, поэтому не буду употреблять.
Поняла. Так, еще у нас сообщение есть. Так, Денис. Прежде чем начинать отношения, следует наладить контакт с самим собой. Да, еще раз, да, аплодируем.
Почти оттуда, почти то, о чем мы сейчас говорим, да. То есть насколько я могу работать сам с собой, да, со своими какими-то ожиданиями, насколько я реалистичен в ожиданиях от человека, другого, который рядом со мной находится. Ну вот все, о чем мы с вами говорим, весь комплекс. Конечно, он неизбежный, этот комплекс приводит к тому, что мы работаем сами с собой. Мы не от другого требуем этого счастья или даже вымогаем это счастье от него. «Сделай меня счастливым». Мы тоже идем этим путем. Мы формируем отношения с человеком на другом основании, и это помогает нам стать счастливым. Вот такое волшебное какое-то свойство. Делая другого человека счастливым, мы становимся счастливы сами.
Так, Елена опять нам про обязанности пишет. Ну ладно, зачитаю. Надо договориться и обсудить, что и как проявляет любовь. Например, для меня любовь – это готовить домашнюю еду. Ну, интересно так.
Да, но ведь вопрос не в том, что вы не договорились. Вопрос в том, что многие обязанности входят в конфликт между собой. Вы любите готовить домашнюю еду и ужинать в кругу семьи, а он любит есть в ресторане и ходить вечерами где-то время проводить.
А мне кажется, вот здесь, знаете, тут даже немножко про другое. Я, может, неправильно поняла, для меня любовь – это готовить домашнюю еду. Это в смысле, когда ей готовят или когда она готовит. Но даже если вот разделить, да, смотрите, одному человеку для того, чтобы показать свою любовь, нужно приготовить целое блюдо, сколько сил потратить на это, а те, кто готовит, они знают, что сначала ты моешь все, потом готовишь, потом моешь все после готовки. А второму достаточно подойти, обнять и поцеловать. Я чувствую здесь какую-то несправедливость.
Вот где-то есть она. Подвох.
Да, да, что-то тут не так. А может, для меня любовь – это генеральная уборка каждую неделю? А почему бы нет?
Вы знаете, хорошо, что жизнь состоит не только из еды. Есть еще масса других моментов, которые, я уверена, в которых другой партнер ваш, да, он берет на себя большую нагрузку. Он берет на себя как раз какой-то другой объем того, чего не нравится вам, в чем вы себя чувствуете не очень комфортно и хорошо. Вот, поэтому я далека от мысли, и мы как-то уже тоже говорили об этой передаче, что можно прописать всю жизнь вот так по обязанностям, что можно весь быт прописать вот так до каждой мелочи, кто за что отвечает, кто там за что убирает, кто в какой день. Вот, знаете, в семьях, где много народу или много детей, вот у них там у всех в основном есть такое расписание, кто чего делает, что. И надо сказать, что в таких семьях дети, например, очень четко следят за тем, чтобы вот эта социальная справедливость была соблюдена. Собственно говоря, это такой понятный, органичный результат таких вот расписаний, таких списков. То есть если мы составили правила нашей жизни, значит, мы должны следить за тем, чтобы правила выполнялись. А встает следующий вопрос. А если не выполняются, тогда что? Тогда кто-то недоволен.
Да.
Да, тут как бы последствия должны наступить. А иначе зачем правила, если не наступают последствия? Поэтому я все-таки за то, чтобы взрослые люди в семье не прописывали каждый шаг, каждую обязанность, каждую какую-то бытовую мелочь, а все-таки исходили вот из того, о чем я говорила, готовность взять обязанности на себя. И если ты сегодня устал, делаю я. Если ты сегодня устал, делаю я. И не надо доказательств этой усталости, не надо клятв, не надо там, не знаю, компенсации впоследствии, штрафных санкций и так далее. Мы просто любим друг друга и хотим сделать друг друга счастливыми. Вот и вся мотивация.
Итак, ответственность, потом умение давать и принимать любовь, и третье вы сказали...
Реалистичность.
Да.
Умение реалистично смотреть на человека, на себя, на отношения. Знаете, я бы еще здесь вот что добавила, что на этапе поиска партнера уже наблюдается вот эта нереалистичность, когда человек говорит, я... Хочу, чтобы он был таким, 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 таким и таким.
Есть и ты трафарет, и ты ходишь с этим трафаретом и прикладываешь.
Да, да, но трафарет, как вы понимаете, состоит в общем и целом из хороших качеств, и там нет места плохим. Там только преимущества, недостатки, как бы вот, ну, конечно, что-то будет, но это так не важно. Вот, и, кстати, вот когда встречаю такие нереалистичные взгляды на жизненного партнера, я часто советую сменить трафарет и походить с трафаретом, состоящим из негативных черт.
Это как?
Это даже весело. Вот, когда вы начинаете список недостатков какой-то берете, вот, да, которые, там, не знаю, наблюдаете в других людях или которые вы знаете, там, у вас есть, допустим, даже какие-то недостатки, и примеряете их к себе так же, как достоинство другого человека, и пытаетесь размышлять над тем, а вы с этим сможете жить? А вы сможете это терпеть? А вы сможете это преобразовать, ну, в какую-то, не знаю, милый недостаток? Или для вас это будет препятствием в отношениях серьезным? Вы не сможете любить человека и делать человека счастливым, если он будет обладать таким недостатком. И здесь, к сожалению, никто не поможет вам каким-то таким более-менее сносным списком, хотя такие советчики есть. Вот если он так поступает, не выходи за него замуж. Или если она себя так ведет, не женись на ней. Ну и так далее. Это же мой список недостатков, с которыми мне сложно. Моя подруга замужем за человеком, который говорит на другом языке. Его родной язык не русский. Он хорошо говорит по-русски, ну, как хорошо, сносно, понятно. Но для меня очень тяжело слушать его русский язык. Там больше... Он замечательный человек, но больше часа я не выдерживаю. Потому что у него какие-то, не знаю, может, ошибки в языке специфические. Он не согласует в числе и падеже слова. И выглядит, ну, как бы на слух это чудовищно, на мой слух. Я ее спрашиваю, как ты можешь, как-то я набралась все-таки смелости спросить, вот как ты можешь, тебя это не раздражает, тебя это никак-то не убивает? Она говорит, а что, он говорит неправильно?
Ого.
Я была, да, в таком шоке и приятном, и неприятном одновременно, потому что я думала, как можно не замечать этого. А с другой стороны, вы представляете, насколько она хочет сделать счастливым этого человека, и он сделал ее. Что для нее этот недостаток нивелировался вот до степени фактически незамечания вообще всего, что происходит. Она понимает его, ей этого достаточно для того, чтобы быть счастливой с ним. Знаете, вот когда мы берем какие... А я понимаю, что для меня этот недостаток был бы существенным еще на этапе знакомства, наверное, с человеком. Я уж не говорю про все остальное. Вот. Поэтому примерять, сделать трафарет из недостатков. Насобирать их и попримерять. Вы сможете с этим? Вы потянете? То есть это добавляет реалистичности.
И вы знаете, в целом, если, получается, я взяла вот этот трафарет из недостатков, примерила какому-то человеку и поняла, что вот там нет этих самых недостатков, которые меня бы раздражали, то, в принципе, я уже не так смотрю на достоинства, потому что главное, что нет недостатков, а остальное наживем, наработаем, вырастем.
Ну, я не знаю, прям так можно ли таким сценарием, но, по крайней мере, это повод двигаться вперед, ну, к следующему шагу к какому-то отношению, да, потому что мы же вешаем не только недостатки, но еще много других вещей входит в понятие, когда мы говорим, человек нам понравился, человек нам симпатичен, да, мы же не только об отсутствии или наличии недостатков рассуждаем в этот момент. Вот, поэтому я просто говорю о том, что когда я вижу нереалистичность вот такого объема вообще уровня вымышленный принц, да, или как будто вымышленная идеальная женщина, которая не существует, я предлагаю походить с другим лекалом.
Есть у нас это еще забавно. Что-то в списке пунктов четвертого?
Да, да. Ну, я думаю, что список можно долго продолжать, но еще бы одну вещь я хотела бы все-таки отметить. Я бы назвала ее так. Умение искать общее.
Это про
умение
интересы?
Формировать общность. А это про все. То есть если человек в отношениях, стремящийся к счастливым отношениям, ищет не разное, ищет не то, что разъединяет, ищет не то, что, за что можно ковырнуть, за что можно, скажем, поддеть человека, что можно упрекнуть, где можно обнаружить пробел, а ищет то, что может объединить, ищет то, что действительно может быть фундаментом даже в отсутствии каких-то там моментов таких объединяющих, да, но зато у нас есть вот это общее. Да, ты увлекаешься этим, я не люблю вот это, но зато это-то мы можем смотреть там вместе или сюда-то мы можем ходить вместе. И вот чтобы вот этот поиск общности был у обоих. То есть что это будет значить на практике? Что каждый будет искать точку опоры. Не как расшатать семью, не как убедить себя, что ничего у нас не получится, а как найти опору, как найти то, куда мы точно можем вдвоем двумя ногами встать и откуда отправиться искать, может быть, какие-то вещи, которые действительно на самом деле более глубокие или более в широком смысле нас объединяют и так далее.
И получается, если мы держим в фокусе именно общность, даже если этих точек меньше, чем разности, мы все равно остаемся вместе, потому что в нашем фокусе общность.
Да, было бы желание найти. То есть это поиск общности, оно вот на фундаментальном уровне помогает хранить семью и помогает действительно двигаться вперед в дальнейшем. Потому что пока мы не ощутим себя стабильно, нам очень тяжело идти дальше. И часто, знаете, беседуя с семьей, находящейся в кризисной ситуации, и когда вот, ну, все плохо, вот по всем параметрам человек плох, партнер, и то делает не так, и то делает не так, и в быту никакой, и в работе не то, и так далее, я часто задаю вопрос, хорошо, а за что вы полюбили друг друга тогда? Чем вы друг другу понравились? Вы же понравились когда-то друг другу. Что тогда было? Конечно, люди меняются, конечно, они приобретают положительные, отрицательные качества какие-то. Все это понятно. Но вот какая-то база, какой-то старт, какая-то устойчивая платформа, с которой мы пойдем в дальнейшее, с которой мы начнем работать над отношениями. И, возможно, вот это общее, да, то, чего сейчас нет. Действительно, иногда семья заходит в такие отношения, когда, ну, казалось бы, уже ничего их не объединяет. Или объединяет что-то, что уже, в общем, ну, не только не столько про семью, сколько, ну, такая, знаете, привычка уже жить вместе. И оба человека действительно чувствуют себя несчастными. Или если нет острого переживания несчастья, уж переживания счастья точно нет, его отсутствие фиксируется, то в данной ситуации вот эти воспоминания, они как раз активизируют людей для того, чтобы найти что-то новое. Уже не восстанавливать старое, а искать что-то, что есть сейчас у этих двух изменившихся людей. Выглядит это потрясающе, как будто, знаете, двое снова знакомятся друг с другом. Вот они друг друга потеряли, вот они там, те два персонажа остались где-то там вдалеке. Вот, а обнаруживая себя заново в новых условиях, люди знакомятся друг с другом по-новому, влюбляются по-новому, новый путь какой-то для себя выбирают. Это очень, ну, это потрясающий процесс.
Елена нам пишет, замените слово «работа» на слово «развитие». Слушайте, ну если вам так проще, я не думаю, что мы
можно,
будем против.
Можно, вполне можно. Вот, развиваться, наверное, хотят все. Двигаться вперед хотят все. Вряд ли это тот процесс, который кто-то хочет остановить. Вот. Но, тем не менее, в быту, конечно, мы чаще всего говорим работать над отношениями, имею в виду утрудиться, устать, уработаться, вот прям обессилить от этого.
Так, у нас остается буквально 3 минутки до конца, поэтому давайте еще там парочку комментариев и все. Серебро. Так подписался слушатель, пишет вопрос, как считаете, в семье нужен ли один партнер сильнее второго, или все же одинаковые партнеры лучше?
Я бы сказала, что если рассуждать о силе, да, что значит один сильнее, другой слабее, по каким параметрам измерять эту силу? Это же не физический параметр, это, очевидно, личностный параметр. Вот, то я думаю, что во семье возможны разные комбинации. И мне кажется, что, опять же, несчастные семьи, в которых один не признает другого сильнее или идет борьба за власть, кто сильнее, кто слабее. Вот, поэтому раз и навсегда, наверное, стоит выяснить, кто как называется, кто за что отвечает, у кого какая доля и доза ответственности. И я хочу сказать, что те, кто считают себя сильнее, например, в отношениях, очень часто крайне удивлены, что тот, кто сильнее и больше и тянет. То есть они хотят, чтобы все было по справедливости, по равенству. Но при этом я сильнее, я главнее. Я говорю, хорошо, но если вы сильнее и главнее, кто тогда должен быть терпеливее, заботливее, умнее, ну, и все остальное. Желательно, чтобы тот, кто считает себя сильнее. А то как бы это в равной степени, оказывается, делится. Поэтому договаривайтесь. Я думаю, что это не обязательное условие для счастья и стабильности семьи. Скорее, для счастья и стабильности важнее условия вот такой правдивости положения каждого.
И еще сообщение. Тансулпан нам пишет. Ссор нужно избегать. Не расслабляется ли все после этого? Дети, знаете ли, тоже иногда распоясываются, пока не прикрикнешь. Почему нельзя ругаться жене и почему мужу нельзя ругаться? Расскажите. Очень просто.
Вы знаете, если говорить о том, что такое ругаться, да, обычно за ним стоит двоеточие. Повышает голос, вставать в противостояние, какую-то противостоящую позицию, эмоционировать очень активно и негативными эмоциями, то, опять же, пропишите маршрут, куда это ведет. Это ведет к разрыву, это ведет к конфликту, это ведет к напряжению. И даже если вам сейчас кажется, что из конфликта и напряжения, и раздора можно построить что-то хорошее, добрые отношения, прочную эмоциональную связь, положительный фон, то скоро вы будете неприятно разочарованы. Это не строительный материал для счастья. Для того, чтобы дисциплинировать в моменте, да. Но для того, чтобы построить долгосрочные отношения, это не тот маршрут. Пересядьте в другой поезд.
Итак, друзья, у нас остается минута до конца эфира. Давайте тогда, Надежда, мы резюмируем сегодня. Тема эфира была «Счастье в отношениях». Это вообще как? Что значит счастливые отношения? Мы перечислили 4 пункта.
Мы говорили об ответственности, что каждый берет ответственность на себя. Мы говорили об умении принимать любовь и отдавать любовь. Мы говорили о том, что реалистичный взгляд на партнера и на свои ожидания тоже залог счастья. И поиск общности, поиск близости, поиск основания для обоих, а не разницы в отношениях, тоже приводит к счастью.
Все, спасибо вам большое, друзья. Мы прощаемся, услышимся уже скоро. Все, всем пока.
Всего доброго.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.